Поскольку я вам предложил богословские воззрения славянофилов, вы понимаете, что эта тема органически входит в историю русской, если хотите, апологетики. Вы теперь могли убедиться, да, кто такой славянофилы, как они относились к наиболее насущным проблемам, по крайней мере, религиозным проблемам, к православию, к церкви. А сегодня я хочу вам немножко уже, совсем немножко дополнить кое-какими идеями, касаясь прямо Алексея Степановича Хомякова, поскольку он был вождем и, так сказать, идейным руководителем славянофильского движения. Его взгляды по некоторым вопросам представляют очень большую ценность. Скажу вам так, что именно Хомяков интересен в этом плане. Для нас он очень интересен именно как такой непатентованный хотя бы, но действительно настоящий богослов. Целый ряд его идей, которые в богословии почти, так сказать, проходят по касательной, на самом деле очень точно выражают мысль отцов. Я вам напоминаю, что он много читал святых отцов, но интересная вот специфика его. Он нигде их почти не цитирует, но мысли его прямо вытекают из их учения. Ну, вот я кое-что. О многих вещах мы уже говорили, когда рассматривали славянофильство в целом в этом вопросе. А кое-какие моменты, я думаю, следует нам еще знать, поскольку это очень пригодится. Вот в связи вот с этим я бы еще хотел сказать, что, делая такой большой акцент на Хомякове как православном мыслителе, который заслуживает самого, я бы сказал, самой высокой оценки и высокого доверия. В то же время это не означает, что все его взгляды, особенно в области социальной, в области политической, да, что все мы можем принимать, так, знаете, как авторитет. Он сам выступал против авторитета. И в данном случае это его замечание имеет отношение и к нему. Но вот в области православного мышления, православной мысли, он, конечно же, сделал многое. И очень жалко, что его наследием почти не интересуется. Вот сейчас в Дубне была конференция, мне преподнесли несколько томов, книжек о Владимире Соловьеве. Преподнесли последние книги четырех ежегодичных конференций. На самом деле у них уже было что-то десяток или полтора даже конференций, посвященных Владимиру Сергеевичу Соловьеву. Сегодня, я надеюсь, мы о нем немножечко поговорим тоже с вами. О Хомякове этого нет. Это удивительно. Действительно, как мы с вами начинали, когда говорили, что Хомякова никто не знает, о Хомякове не пишут. Его замолчали. Его окрестили вот этим именем славянофильства. Тогда оно звучало, видите, как ирония. Сейчас оно звучит в очень положительном смысле. Вот. И им не занимаются. Его почти практически не знают. То есть, философы, конечно, это имя знают. Но заниматься им специально, так скрупулезно, как вот занимается хотя бы вот Соловьевым, об этом даже и не может быть и речи. Это удивительно. Хотя, как вы увидите потом, вот надеюсь, что сегодня мы сможем это, что из себя представляет Соловьев как мыслитель. И вы сможете уже сопоставить, кто что стоит. Вот в отношении Хомякова, значит, первое, что мне хочется отметить, это то, что он явился тем человеком, который призывал русскую интеллигенцию, если хотите, русское дворянство, образованное дворянство, вернуться на забытый путь опытного богопознания. Помните, потом у Новоселова так и называлась даже отдельная работа, действительно, на забытый путь опытного богопознания. У него всюду прослеживается эта мысль, хотя специально он никаких трактатов по этому вопросу не писал. В этом плане он чрезвычайно интересен. Вот. Какие основные направления у мысли? Я бы вот отметил, если хотите, вот такие, может быть, 4-5 даже. Первое, на чем он настаивал, и что является действительно безусловной истиной для любого религиозного мировоззрения, а тем более для православного, это первичность духа, духовных ценностей во всех областях человеческой жизни. Вот то, что мы с вами часто повторяем, дух творит себе формы. Поэтому состояние духа, именно оно определяет все. И когда мы касаемся области религиозной, то мы видим, как ярко это исполняется, ну, например, на католицизме. Помните, только вчера я вам говорил, что многие рассматривают католицизм с точки зрения чисто анализа его доктрин. Самое-то главное упускается – дух именно, оскудение этого духа, оставление святоотеческих начал жизни – вот что привело к искажениям и в области веры, и последующей всей жизни. Итак, он утверждает первичность религиозного начала в жизни человека и народа. Вот. И с этой точки зрения он говорит, что церковь – вот это самый главный фактор, определяющий все стороны общественной жизни. По крайней мере, те, в которых церковь имеет какое-то влияние, значение и обращает как-то на себя внимание. Друзья мои, это нельзя переться. Это совершенно удивительно точное выражение самой сути. Церковь есть, повторяю вам, закваска. Там, где она есть, в том народе, в котором она существует, она есть закваска. И не дай Бог, когда эта закваска начинает портиться. Мы тогда начинаем кричать, а это там католики, протестанты, сектанты, атеисты. Все плохие, одни мы хорошие. Вы понимаете? Одни мы хорошие. Как Крылов хорошо написал. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Я вам скажу, что все негативные стороны общественной жизни, слишком сильно, а по существу – да. Они обусловлены духовным состоянием церкви, понимаемой, вот в данном случае, понимаем как? Как общество людей, каких в данном случае, православных, то есть как нашего духовного состояния. Вы обратили внимание, что о духовной жизни мы совершенно не говорим. Мы не занимаемся вопросами духовной жизни. Просто не занимаемся. Чем угодно занимаемся. Какими угодно сторонами богословия, истории, языкознания, чего угодно. Вопросы духовной жизни не существуют. Это, я говорю, даже вопросы, то есть теоретическое даже изучение начал духовной жизни и то практически отсутствует. А уж о практическом воплощении их действительно удобие молчания. Итак, в качестве примера вам приведу революцию 905-917 годов. Ищем, где они, враги. Кто там произвел революцию? Да не важно, кто. Не важно, кто. Важно, почему. Орудия всегда найдутся. Мертвое тело можно и скромсать, может само сгнить, можно что угодно делать. Вся суть-то в чем? Оно мертвое. Если бы мы почитали творение самых авторитетных, я бы сказал, святых 19-го хотя бы века или 18-19-го, нам бы все стало ясно. Почитали творение в каком ключе? Посмотреть, как оценивают духовное состояние своей церкви. Как они оценивают? Плач. Один плач и рыдание. Вот как они оценивают. Тихон Задонский еще в XVIII веке говорил, что осталось одно лицемерие. У Иоанна Златоуста, у Серафима Саровского какие высказывания, вы знаете, о монашестве, о священстве, архиерействе. Не буду повторять их. Игнатий Брянчанинов подразумевает, говорит о монашестве, как о сгнившем изнутри дереве. Феофан Затворник говорит, что через не больше, как через какие-то 20 лет, уже православия не будет. Вот до какого состояния вы дошли. Так? Вы подумайте. И мы об этом не говорим. Вы слышите? Вы когда-нибудь слышали, чтобы в официальные выступления, там, на конференциях каких-то, на собраниях, чтобы об этом говорилось? Я лично никогда не слышал. Вы никогда не слышали об этом? Никогда. Никакого критического анализа. Все время подспудно звучит: мы церковь, следовательно, мы хороши. Не смешивайте, еще раз повторяю вам, и о чем настаивает Хомяков. Одно дело церковь Христова, тело Христово, как вот та норма, тот идеал, если хотите, реализованный в нем самом, в его учениках и в тех, кто действительно стремился жить по Евангелию. Это одно дело всех тех, кто стремился жить по Евангелию. И другое дело – реальное, историческое состояние тех обществ, одинаково верующих, православных ли или каких других. Совсем разные же вещи. Мы же видим, как в истории некоторые церкви доходили до чего? Как Рим. Вообще перестали даже быть православными. Это надо помнить. Ни одна поместная церковь нисколько не застрахована от полного ниспадения. Сколько бы мы о себе не говорили возвышенных слов. Итак, вот видите, вот это первая мысль Хомякова. Замечательная мысль. То есть, в каком смысле замечательная? Она элементарная, но, к сожалению, о ней приходится говорить. Это же просто удивительно. Дважды два приходится говорить, что это четыре. И именно уровень религиозной жизни тех, кто называет себя христианами, и самой поместной церкви является определяющим фактором во всех сторонах общественной жизни. Об этом можно много действительно говорить. Вот сейчас мы говорим о преподавании основ православия. Кстати, надо же, основ православной культуры. Я все время удивляюсь, как можно так называть предмет? Основа традиционной духовной культуры. И, пожалуйста, где православие, там православие преподавайте, основу православной культуры. Где другие религии, пожалуйста, основу традиционной духовной культуры. Вот о чем мы только можем говорить. Зачем эту красную тряпку перед глазами людей, часто негативно относящихся даже к церкви? Ну, хорошо. Итак, вот это первое его положение, его направление, его творчество. Обращаю на это, ваше, друзья, внимание. Очень серьезная и просто естественная мысль. Второе, я не буду долго распространяться, но имеет очень большое значение и явилось своего рода каким-то ударом по тому общему направлению мысли в России, которое было в то время. Это прозападное направление. На Запад дышали, как на идеал. Западная культура, оказывается, это лучше. В России ничего нет. Одни лапотники. Хомяков со всей силой своего таланта, как и прочие славянофилы, настаивал на необходимости самобытного развития России. Вы слышите? Самобытного. Вот, в плане даже культуры. И он показывал, да и мы все знаем, что мы только встречаем, какие удивительные просто достижения, я бы сказал, русской культуры. Это, я бы сказал, назвал так, чудо красоты. Он, помню, путешествие по Архангельской губернии, пешком ходим, еще сохранялись эти старые домики, эти великолепнейшие ставни, наличники резные. Украшения смотришь и диву даешься, какое же чувство красоты. В ком было-то? В самых простых людях, которые часто и грамоты не знали. Именно красота. Вот оно, где культура. Потому что, если хотите одним словом определить культуру, одним словом, культура – это красота. Нет красоты – значит, нет культуры. Так вот, Это второй момент, на котором он настаивал, и который явилось, если хотите, стержневым то, также пунктом славянофильства. Третий момент, на который также мы обращаем внимание, это его настойчивое утверждение о том, что православие действительно является неискаженным христианством, то есть истинным христианством. Православная именно церковь, восточная церковь, а не западные христианские исповедания. И вы знаете, по этому поводу у него замечательные это три как записки или три брошюры о западных исповеданиях, где он дает просто буквально анализ, очень серьезный, настоящий, богословский анализ, в котором сопоставляет православие с западным католическим, то есть и протестантским исповеданием. Показывает всю ущербность. Мы с вами говорили об этом, и вы уже представляете, что за этим стоит. Затем их политические воззрения. Они утверждали, что Хомяков был убежденным монархистом. Он утверждал, что наилучший строй вот при тех условиях и при том направлении жизни, вот, констатируя именно характер той жизни, самодержавие, это действительно является наилучшим политическим устройством. Ну, здесь не требуется особых комментариев, мы с вами об этом говорили, почему он был против вот этой западной демократии и западных республик, где все подвержено, сами понимаете, подкупу, интригам, да, захвату прессы, да, кто сумеет кого обмануть, провести и так далее. Монарх независим от этих вещей. Если он зависим только психологически, зависит от его ума, очень много значит, вот, от его твердости, вот, его личной религиозности, вот о чем. Но монархический строй считал он самым оптимальным. Ну и, наконец, еще последний, пятый, я бы отметил, пункт, который характеризует его творчество, который, правда, буквально согласуется, если хотите, так сказать, вполне соответствует его убеждению о самобытности русской культуры. Уже он говорил в более широком аспекте, говорил вообще об особой роли России в мировой жизни. Особая роль России. Какая это особая роль? Это, кстати, очень неплохо бы знать, в чем заключается эта особая роль России. В чем видели? Не подумайте, что здесь вот эти вот тщеславные мотивы, которые сейчас у наших лжепатриотов кричащих, которые одно тщеславие часто, я говорю о лжепатриотах. Да. Нет, это серьезное и строгое осмысление, видение, если хотите, сопоставление России как духовного центра с другими европейскими государствами. В чем видел особую роль России? Россия еще сохраняет в себе, как говорил он, потенции целостное видение вот нашей жизни, человеческой жизни, человеческого существования, целостное. Под целостным в данном случае что разумеется? Он видел, что называется, с головы до ног, и утверждали, что человек должен стоять головой вверх, а ногами вниз, а не наоборот, как это мы видим на Западе. Запад он упрекал в чем? В однобокости ее материализма. Вы слышите? В однобокости. То есть и на Западе религиозная жизнь, он говорит, была, хотя относился очень скептически к тому, в какой степени она находится. В однобокости. То есть Хомяков мыслил очень точно. Человек состоит из души и тела. И забота о теле также должна быть. Но она должна быть подчинена, вы слышите? Подчинена чему? Главному, главной цели и главному смыслу человеческой жизни. Должна подчинена быть смыслу. И этот смысл, наиболее точно по Хомякову, выражается в учении православной церкви о человеке как богоподобном существе, о человеке, который призван к обожению. Вы слышите, цель-то какая оказывается? Быть сынами и черями Божьими. Поэтому все наши, даже все наше, вся совокупность нашей деятельности, личной и общественной, она в конечном счете всегда должна иметь вот этот тот ориентир, к которому мы идем. Все должно быть подчинено. Россия, говорит он, содержит это внутри. Хотя уже в XIX веке, ой, как это все угасло уже. Россия уже перестраивалась на западный лад. Уже эти процессы шли очень мощно, но еще не сохранялись. Где сохранялись? Прежде всего, в нашем народе, в крестьянстве. Прежде всего, все было подчинено православным, если хотите, традициям жизни. Россия смотрит на человека и на жизнь целостно. Хомяков много раз подчеркивает о необходимости целостного разума в нашей жизни. В этом смысле он говорит, чем Россия поражает иностранцев? Почему иностранцы никак не могут понять эту Россию и этих русских? Там узко, там жизнь рассматривается узкоматериально. Все направлено на средства к этой жизни. Если хотите, весь смысл жизни видится в этой жизни. В этом, говорит, беда, ограниченность, трагедия, трагедия Запада. Кстати, скажу вам, что вот видите, как я сказал, трагедия Запада. Хомяков у него никогда не было злостного отношения. Если хотите, он сожалел о том, что там происходит. Не насмехался, не издевался, не злорадствовал, а сожалел о том, что там происходит и произошло. Вот поэтому он, Хомяков в данном случае, он говорил то, о чем очень хорошо затем, несколько позднее, писал Достоевский. Именно Достоевский, когда он, если хотите говоря, он говорил о человеке, но на самом деле он говорил вообще о России. Да, говорил о человеке, что он слишком широк, я бы его сузил. Да, Россия всех принимает. Обратили внимание? Русские всех принимают. Нет никакой ненависти к каким-либо нациям. Неважно, кто здесь, пожалуйста. Ты устраиваешься, пожалуйста. В русской армии, мусульманин, молись, раскладывай себе коврик. Все с уважением относились к нему. Он молится своему Богу. Никаких насмешек, ничего не было. У нас, пожалуйста, торгуй, кто хочешь. Занимай посты любые. Посмотрите, что вокруг происходит. И увидите тогда, какая разница вот этой широты, если хотите, вот русского духа, этой широты, нет этой мелочного копания. Да, сравните с чем-нибудь другим, со многими другими. Одним словом, Хомяков видел, какую роль России в истории, в том, что может быть, ну, не в том смысле, что он надеялся, что это произойдет, об этом он ничего прямо не говорит, но роль видел в чем? Что Россия – это еще та страна, которая как-то поддерживает вот эту идею, идею вечного предназначения человека, как-то отрывает еще людей от этого грубого материализма, дает возможность, взывает к целостному воззрению на жизнь и на человека. Вот. Вот это основные положения. Я еще раз их вам назвал и прокомментировал. Хотя мы уже отчасти говорили об этом, когда рассматривали славянофильство. Вот. Это вот те основные направления, если хотите, основные идеи его творчество. Ну, а теперь кратенько о некоторых вещах совершенно кратко скажу, поскольку мы уже разговаривали об этом. Его гносеология, вы помните, она великолепно выражена в следующих двух фразах. Первое. разум, отрешенный от святости, был бы слеп, как сама материя. О, прямо Евангелие, прямое святоотеческое богословие. Разум, отрешенный от святости души, от святости жизни, был бы слеп, как сама материя. Это ослепление и поразило Запад. Посмотрите, там ведь возник, вы посмотрите историю, там ведь возник атеизм. Никогда в России его не было. Причем, я говорю, не атеисты отдельные, атеизм как направление. Там возник деизм, там возник пантеизм, там возник сатанизм. Там оформилось это грандиозное, всеподавляющее движение материализма. Почему? И он опять говорит, Рим разорвал всякую связь. Помните, я вам это цитировал, это его замечательное высказывание. Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством духа. Вот, оказывается, решили, что, оказывается, я разумом все правильно оценю, все сделаю. Я вам скажу, что причина современного, хотя бы экологического кризиса, уже глобального, в этом и состоит, что разорвана связь между разумом и внутренним совершенством духа. Эгоизм потрясающий, себялюбие, сластолюбие, погоня за наслаждениями, богатством и славой привело вот к этому страшной, приводит к этой катастрофе, когда разум, кажется, достигая больших успехов, рубит сук, на котором сидит, сам себя уничтожает. Недаром приводит такой замечательный образ, что современный прогресс научный, блестящий, потрясающий прогресс, чему подобен? Гигантскому змею, который все глубже заглатывает свой хвост. Скоро задохнется. От чего? Не от того, что кто-то его что-то делает, а потому что он сам себя заглатывает и уничтожает. Вот так. Вот это очень важное. Вот оно, если хотите, это православная гносеология. Не может разум без праведной жизни правильно оценивать самые кардинальные, я сказал бы, самые основные устои своей жизни. Он будет решать очень остроумно вот эти вот миллион задачек, в то же время рубя, уничтожая сук, на котором сидит. Его экклезиология. Вы помните, я уже говорил вам, как определяет церковь, что она не в числе верующих, совсем не в числе верующих, но в духовной связи их объединяющей. Обращаю внимание, но в духовной связи, правильно, как точно сказано. Потому что может быть и очень много верующих, и мы часто говорим о статистике, как о достижениях. До чего доходит? Вы знаете, я знаю, что некоторые сегодня считают, сколько причащающихся, и по этому признаку судят о степени пребывания в православии, о количестве обращенных. А если там, вот то главное, что определяет церковь, духовная связь с кем? С Богом. Их объединяющие, духовная связь между собой. Помните же его определение, которое, идея которого какова? Что церковь – это есть духовное единство, единство в Духе Святом, в этом смысле духовное единство всех тех, кто действительно стремится жить по Евангелию. Вот что есть церковь, а не собрание верующих, которые креститься могут по моде, потому что заставляют, потому что им неудобно, потому что хотят себя показать, что они верующие. Вы знаете, сколько сейчас? Что это происходит? Со свечкой стоят люди абсолютно неверующие. Это что мы зачисляем, да, в у католиков миллиард насчитывает верующих. При чем тут? Эта внешняя принадлежность абсолютно ничего не значит. Определяет именно стремление, искренняя решимость человека, вы слышите? Искренняя решимость человека жить в соответствии с евангельскими заповедями. Вот когда вера во Христа приобретает действительно свой смысл, свое значение. В противном случае все это количество – чепуха полная. Я думаю, что во времена Антихриста, наверное, все будут верующие. Причем все будут верующие, каждый будет себя называть, кто православным, кто католиком, кто магометанином. Не имеет значения, кто буддист. Все будут верующими, но все будут объединены совсем другой связью. Совсем не той, о которой говорит Христос. «Дай нам благо на земле, и ты спаситель наш, потому что дал нам это благо». Кому нам, оставшемуся миллиарду? Из этого миллиарда несколько миллионов господ, а остальные – рабы, которые обслуживать будут этих господ. Я хочу обратить ваше внимание на его термин «кафоличество», кафоличество, который он ввел, хотя в символе верим в кафолическую церковь. Многие обвиняют Хомякова и говорят, что он придал этому слову национальный смысл, человеческий смысл, социальный смысл. Ничего подобного. Это я просто поражаюсь, когда слышу от людей очень образованных, кажется, занимающихся философией, изучением, вдруг слышу такое уродливое обвинение. Меня поражает. Почему поражает? Потому что он говорит, кафоличество, вот его определение, кафоличество есть согласие людей в истине, а не общественная просто связь, в чем его упрекают. Вот его согласие людей в истине. В какой истине? В церковной, конечно, в христианской. Вот что такое. Дальше он пишет, кафолический не значит всемирный, в чем его обвиняли. Здесь нет речи о числительности или протяженности. Это не корпоративность или общественность. Слышите, прямо против того, в чем ее обвиняют. Это не есть общественность. И вообще это не человеческая, но божественная характеристика. Видите как? Я просто на всякий случай вам говорю, потому что вы можете встретиться с этим высокомерным обвинением Хомякова, в том, что он кафоличности придал какой-то социальный мирской смысл. Ничего подобного. Ну, о свободе, я вам скажу, мы уже с вами говорили, здесь он в полном соответствии со Словом Божиим говорит о том, что свобода – это не есть чисто внешняя свобода человека от каких-то внешних обстоятельств. Нет, нет. Он совершенно далек от этого. Хотя, кстати, вы знаете, он один из первых, который освободил крестьян от крепостной зависимости. Хомяков. Еще задолго. Он скончался в 1860 году. А только в 61 году был манифест об уничтожении крепостной зависимости. Он задолго до этого прекратил барщину. Ну что вы. Сам умер только потому, что лечил крестьян от холеры, а себя так и не успел вылечить. Представляете? Что вы. Это настолько был человеколюбивый, да, что просто удивляешься на него. Так вот, он говорил интересную вещь, что свобода принадлежит церкви как целому, а вовсе не каждому члену в ее отдельности. Он очень хороший дает образ, друзья мои, обратите внимание, мы с вами. Я вот человек, я свободен. Я могу пойти туда, сюда, посмотреть, послушать, правда? Но мое ухо вовсе не свободно. Я определяю, что я буду слушать. Никакой мой член в отдельности не располагает свободой. Свобода на церкви в целом, слышите? Это, я вам скажу, потрясающей глубины мысль. Церкви в целом дано, а не отдельному члену. Каждый же член лишь постольку свободен, в какой степени он приобщен церкви, как целому. Ибо свобода где? В Боге. Свобода – это свобода от страстей. От страстей, то есть от всего того, что приносит человеку страдания. Свобода в Боге, а не в самом себе. И потому он произносит такие слова, которые, конечно, не каждому понравятся. Церковь не иерархия. Часто говорят, как мыслит, вот ваша церковь учит так. Почему? Услыхали, что такой-то митрополит выступил, ну или даже патриарх. Даже, я говорю, скажут. Я говорю, церковь вас так и учит. Да, они призваны выражать действительно учение церкви. И их высказывание только тогда является голосом церкви, когда соответствует учению и духу церкви. А ведь сколько угодно мы знаем, пожалуйста, патриарх Кирилл Лукарис, помните? Буквально кальвинистское исповедание веры дал. Пожалуйста. И сколько угодно мы находим таких случаев. И он и говорит, церковь не иерархия и даже не Вселенский собор. Правильно. И Вселенские соборы были ложные, а все тело. Целостное, целостное тело. Эти вещи, конечно, требуют серьезного комментария, но это уже вы бы должны проходить это по догматическому богословию. Просто я думаю, что вы уже этим занимались. Вот. А сейчас я хочу вам напомнить его взгляд на социальную деятельность церкви. Хотя, я думаю, может быть, мы с вами, может, об этом специально поговорим. Да, пожалуй, мы специально поговорим о социальной деятельности церкви. Эта тема такая особая, заслуживает внимания. Особенно теперь, когда вот это внимание к социальной христианской деятельности, которая на Западе поглощает христиан на 99%, постепенно сейчас все с большей силой переходит и к нам. Основная ошибка в чем состоит? Будто бы я, независимо от моего духовного состояния, от цели даже и прочее, если я кому-то делаю, что-то даю, значит, я делаю добро. Я совершаю благо. Нет. Безумен тот, кто, разоряя свой собственный дом, строит другому. Нельзя, погрешая самому, приносить добро другому. Посмотрите, какая идея церковная. Нельзя путем греха, путем зла, принести добро другому. Бог, если хотите, может из камней сделать эти хлебы. А мы только тогда совершаем добро, когда совершаем это действительно во имя Бога, то есть во имя истины, во имя любви. Ну вот я вам тогда эту цитату приведу. И в отношении спасения я вам говорил. Вот это я вам вчера приводил. Это же его мысль, которую вы только имеете про себя, никому не говорите. Иначе вам достанется на орехи. Когда он писал, что многие спаслись, например, некоторые мученики, не приобщившись ни к одному из таинств церкви, даже к крещению. Скажите, правда же ересь? Ересь еще бы. Многие спаслись, не приобщившись ни к одному таинству церкви. Разбойник первый спасся, который рядом с крестом, со Христом был распят. Но дальше продолжаем. Но никто не спасается, не приобщившись внутренней святости церковной, ее вере, надежде и любви, ибо не дела спасают, а вера. В данном случае он касался уже вопроса более широко. Но он в данном случае повторял нечто иное, как мысль, особенно ярко выраженная у святого Иустина, философа, который говорил, помните, наверное, даже говорил о христианах до Христа и называл их. Даже о христианах до Христа. То есть этим самым показывает, что их весь настрой жизни, их стремление к истине, к святости оказывались той главной, главным, что и должно, и именует христианина как такового. Так. Конечно, у него есть неприятные вещи, вроде того, когда он говорит, что наше духовенство имеет тенденцию к духовному деспотизму. Оказывается, уже тогда были духовники, которые покоряли «благословляю, не благословляю». А если вы усомнитесь, то он отвечает очень сильной фразой. Помните, какой сильной фразой? «Благословляет вам, а вы как это может быть?» Ответ. Такова воля Божья. Докажите, что она не такова. Уж он-то знает. Правда, здорово? Такова воля Божья. Есть такие, которые дерзают это говорить, что он вершит волю Божью. До какой только гордыни или обмана надо докатиться, чтобы сказать такое. Но это я вам конкретный случай привожу, не думайте. Я ничего не сочиняю. Так вот, духовный деспотизм. Конечно, это не очень приятное заявление. Интересные вещи говорит он о Священном Писании. Мы с вами не говорили об этом. Это вам так пригодится. Особенно в дискуссиях, может быть, и в оценке протестантизма, сектантства. Обратите внимание, там уже нет Библии, где вследствие искажения доктрины не стала община или церковь. Поэтому утратили Писание латиняне, основатели протестантизма. О чем он говорит, я расшифрую. Здесь это очень кратко сказано, и, может быть, не сразу будет очевидным. Все конфессии идут сейчас с высоко поднятой Библией в руках. Все. Любую христианскую конфессию возьмите. А где же истина? Они говорят, в Библии истина. В Библии? Они говорят, Библия сама себя объясняет. Сама себя объясняет. Ой, как здорово. Почему же тогда вас так много? Почему тогда вы все не едины, если Библия сама себя объясняет? Тогда была бы одна христианская церковь и все. Откуда же множество конфессий, если она сама себя объясняет? Это нет. Не всем и не всегда Библия сама себя объясняет. Православие настаивает на великой, я бы сказал, истине камне, священном предании. Что это значит? Это значит вот то непрерывное понимание священного Писания, который идет прямо от апостолов, или, если хотите, от учеников апостольских. Ибо кто лучше всех понимал, что написали апостолы? Конечно, их ученики, которые могли спросить у апостолов, они могли объяснить им, а они понимали. Поэтому православие тем и сильно, что он говорит, вот, посмотрите, мужи апостольские, то есть ученики апостолов, что они пишут по этим вопросам, посмотрите. Яркий пример в отношении священства. Уже мужи апостольские прямо пишут о том, что такое священство, что это действительно таинство, богоустановленное, что необходимо преемство рукоположений, что без епископа не может этого быть и так далее. То есть прямо, то есть ученики апостол. И дальше идет, их ученики то же самое пишут и так далее. Священное предание. Это не простое предание, а священное, то есть идущее от самих. Вот оно-то и является той твердой основой и свидетельством истины, за которые православие еще держится. Я говорю, еще держится. Дай Бог, чтобы оно держалось. Дай Бог. Я вам сказал об истинах веры. Это касается в не меньшей степени, еще больше, истинных духовной жизни, критерий их духовной жизни. Тем и погрешает западное христианство, что оно отступило от святоотеческого понимания основ духовной жизни. И Хомяков хорошо точно пишет, что отношения нравственные в церкви постепенно заменились юридическими. Вы, я надеюсь, понимаете, что это такое, когда нравственное положение и отношения заменяются юридическими. Юридически – это закон, это положено. Вы знаете, самое убийственное какое слово, если вам нечем доказать, почему в церкви так? Вы произносите слово «положено». И все не церковные говорят, ну, тут же ничего не попишешь. И сколько положено. Все. Закон. Нравственное совсем другое, нежели юридическое. Как только мы сказали о юридическом, это то, что видно. Когда мы говорим о духовных отношениях, то, что не видно. Помните, я много раз вам говорил, что можно быть святым сатаной, то есть нравственно безупречным. Я могу исполнить все вот эти обозначенные требования церковной жизни, могу все, кажется, исполнять. Посты, правила, молитвы, исповедь, причащение, хождение в храм. Все исполняю. И при этом быть сущим сатаной. Вот это юридическое исполнение этих правил человек может не делать лучшим, а может привести к гордыне. И наступает беда. Страшная катастрофа. Постоянный пример Евангелия. Христос осудил и назвал змеями, гробами окрашенными, порождениями хиднинами. Кого? Вот этих вот исполнителей юридических, вот этих норм церковной жизни. И напротив, первый вошел в рай разбойник. Вот Хомяков очень хорошо это понимал. Как видите, он обвиняет Запад в том, что отношения нравственные в церкви заменились постепенно юридическими. Так. В антропологии. Что можно сказать об антропологических воззрениях Хомякова? Очень сильно пишет. У него есть, вы знаете, толстенная книга «Записки по всемирной истории», которую Гоголь, когда посмотрел, Николай Васильевич, они же все были друзьями, назвал это «Семирамида». И так и осталось до сего времени. Сейчас эти записки по всемирной истории так называют часто «Семирамидой». Так вот, что пишет там Хомяков? Он говорит, что отдельная, то есть отделенная личность, есть совершенное бессилие и внутренний разлад. Ну, разве это непонятно? Если отрубить руку, интересно, какая это будет сила вне причастности организму, вне живой связи с организмом? Конечно, так это и есть. Все те, кто отступали, выходили из церкви, отступали от нее, действительно свидетельствовали свою крайнюю болезненность, уродство, превращались в фанатиков. Часто люди даже разум теряли. И вот опять он здесь подчеркивает такую вот вещь, которая у многих вызывает негодование. Он пишет: «Ибо тот уже христианин, кто любил правду, кто выводил рабство» и так далее. Видите, он говорит, что христианин, человек, не тот, кто по внешности принадлежит к церкви, допустим, по крещению, по хождению в храм. Это еще ничего не значит. Христианин тот, кто осуществляет в своей жизни начало Евангелия. Видите, что он говорит? Кто творил правду. Кстати, праведник – это и есть тот, кто творит правду. Кто говорит, он выводил рабство, то есть кто боролся с рабством, кто выкупал рабов. Вы знаете, что в уложении Алексея Михайловича, нашего русского царя, был специальный пункт, налог был специальный на то, чтобы выкупать пленных. Специальный государственный налог, чтобы выкупать пленных, и они выкупались. Это было не просто на бумаге. Какая забота была, государственная забота о тех, кто попадал в чужие народы, в рабство. Ох, как было бы актуально это в наше время, когда миллионы наших соотечественников после подписания в Беловежской пуще этого соглашения оказались вне нашего государства. Миллионы наших людей. Он недавно меня из Дубны вез, только водитель, да, и он мне рассказал, какие мытарства пришлось, какие ужасы пришлось пережить, чтобы из Узбекистана, уже из чужого государства, вернуться к себе сюда, на родину, что только он пережил. Он никто уже оказался. То выкупали рабов, принимали, наконец спасся человек, какая радость, а тут ты никто. Почему? Уже иностранное государство. Какие ужасы. Так вот, он говорит, кто христианин? Тот, кто творит правду. Тот, кто выводит рабство. Ну, он назвал просто эти вещи. У него там более пространные мысли. Вот кто христианин. Кто, в ком есть еще искорка любви, а не тот, кто по своей внешней принадлежности называет себя христианином. Какой самообман. Евхаристия. Он называет учение о присуществлении католическое, называет, цитирую, это какое-то атомистическое чудо. Действительно, потому что у католиков это учение о присуществлении как рассматривается? Как превращение элементов хлеба и вина в элементы натурального тела, натуральной крови. То есть, превращается в тело и в кровь, в натуральном смысле слова. Поэтому он говорит, это какое-то атомистическое чудо. При этом, когда он говорит об этом, рассказывает о том, как один священник, услыхав о католическом учении о присуществлении, воскликнул, цитирую, «Так что же они думают, что мясо Христово причащаются?» Ну, ему бы сейчас бы досталось Хомякову за это. И достается. Да, католики так. Тридентский собор так. Превращается. И христиане, оказывается, что? Поедают натуральный. Только не видят. Бог только закрывает у них глаза. До какого дойти? Уж не только безумие, по-моему, кощунство даже. Вот Хомяков именно так расценивал это их учение. Ну, и, может быть, еще в качестве одного элемента приведу. Он же, я вам, конечно, не говорил, что это был потрясающе разносторонний человек. И всюду он был именно, всюду он был на высоте причем. В частности, он занимался и толкованием отдельных мест Священного Писания. Причем не каких-нибудь, а самых трудных. Вот, в частности, вы знаете, действительно очень сложный стих из послания к Ефесянам, где, так, как по-славянски, так, зрак, так, сейчас, зрак раба приим, и в подобии человечестим быв, Так, а до этого? Сейчас, как начинается это апостол Богородичный? «Сие да мудрствуется вас, еже и во Христе Иисусе, и же во образе Божии быв, не восхищением не пщевал, быть равен Богу». Вот это «не восхищением не пщевал, быть равен Богу». Как понять это? И у нас на русский язык перевели, что Христос толкование какое, и перевод Христос, значит, это было не хищение для него, что он был равен Богу. Так? Уже он и был равен Богу. А Хомяков переводит совсем иначе. Он смысл такой толкует, говорит. Христос, который не замыслил, то есть не предпринял, не подвигся на то, чтобы быть равным Богу, ибо это почитал хищением. Видите, не замыслил. То есть он отказался от права, уничижив себя, считать себя равным Богу. То есть смысл прямо противоположный вот тому принятому, который вы проходите и проходили по Новому Завету. Как раз он почитал для себя это хищением. Недаром он во многих местах говорил, но отец более меня есть. Так вот, в данном случае уже будучи Бога-человеком, говоря о своей человечности, он говорил, что он именно не замыслил, то есть, вот, быть равным Богу. Потому что это рассматривал как хищение. Вот такой его смысл. Ну вот, это некоторые, друзья мои, моменты, которые мне хотелось, с которыми мне хотелось вас сегодня познакомить. А когда же мы Соловьёв будем? Вы чего же это такое? Вы виноваты. Я никогда виноват не бываю. Вы знаете это, да? Что я никогда виноват не бываю. Ну, молодцы. Все-таки вы не напрасно учились, оказывается. Всегда виноват он, особенно она, конечно, это прежде всего. Они, оно и так далее. Все виноваты, кроме меня. Это истинное достоинство христианина. Ну так, в общем, у нас осталось, не знаю, 2 или 1 минута, наверное. Если хотите что-то спросить, спросите. Я все равно не отвечу, потому что я не знаю. Вот так Хомяков. Но вы знаете, сколько к нему негативизма по отношению к нему? Ой, как. А в чем причина? Может быть, вы заметите, в конце концов, когда еще будете немножко еще поживете... еще немножко поживете, когда еще, то, наверное, заметьте одну интересную вещь. А именно, следующая. Она не только интересная, она в высшей степени важная. Что оказывается иногда, то есть не иногда, а как соединение с человеком, так и противостояние определяется даже не его идеями, мыслями, характером. Нет, нет. Это все второстепенные, а духом, который в человеке. Так и говорит, не тот дух. Знаете, вот вы заметите это в своей жизни, когда не тот дух у человека, и все, и обязательно это выльется во что-нибудь. Вот нет соприкосновения, нет контакта, и все. Вы обращаетесь с человеком, все, но чувствуете – нет. Как вот горох и стена. Нет общения, а с другими – вдруг ощущаете прям взаимопроницание, как бы. Вот такое родство, такое соединение. Я к чему говорю? У Хомякова дух другой. У Хомяков это человек православнейшего духа. И пусть у него были какие-то там в записках по всемирной истории в Семирамиде, там иранский, кушитский, там, да. Все это чепуха. Это не имеет никакого значения. А дух у него был православнейший. Смотрел на все вещи действительно, как православнейший человек. А если вспомните его жизнь, то вообще поразитесь. Ведь он же, например, после смерти жены, даже, ну, это просто было замечено после смерти жены, да, как он по ночам молился. Однажды, это, по-моему, кажется, Аксаков, что ли, пишет. В общем, однажды они приехали в имение его. Он, как всегда, веселый, умел пошутить, энергичный. В общем, это человек, с которым было всегда хорошо. Так, потом поздно, допоздна посидели, говорили и легли спать. И вот вдруг он пишет, по-моему, Аксак, я уже забыл, кто там. Ну, из друзей его кто-то. Говорит, ночью вдруг я слышу какие-то странные звуки. Говорит, я не шевелясь, открываю глаза, смотрю, и что же вижу? Перед святым углом Хомяков стоит на коленях и, оперевшись на спинку стула, беззвучно, можно сказать, почти вот, ну, плачет, рыдает. Утром, говорит, я так не пошевелился, и потом и заснул. Утром он стал, как обычно, веселый, энергичный, а от его тогда, от его, ну, как он, который за ним, с ним все время был человеком, так узнал, что, оказывается, это продолжалось, всегда было каждую ночь. И никому и в голову никогда не могло прийти, чтобы этот человек образованнейший, этот шутник, этот весельчак, кажется, да, чтобы когда-нибудь он мог молиться ночью. А когда был офицером, он соблюдал все посты. Над ним сначала было попытались смеяться, но ничего не получилось. Потому что он постился не как какой-нибудь, знаете, фарисей, нарочито, а это просто как обычная вещь. От него очень скоро отстали. Ну, это Хомяков, а, ну, все ясно, да. Ты же не ешь. Это я помню, в Германии был с нашей светской делегацией. Значит, был как раз рождественский пост. Сели как-то четверо. И это из Института философии было, да. Ну, и один из них мне там подставляет колбасу. Да. Другой, ты что, не знаешь? Я говорю, спасибо. Ты что, не знаешь, что у них пост? Это замечательно. Они совершенно спокойно к этому относятся. У них же пост. Все нормально. Никаких ни насмешки, ничего. Это естественно. Мне очень понравилось. Что ты не знаешь, что у них пост? Замечательно. Вот так. Так вот, Хомяков вот таким был человеком-то. Действительно, искренне православнейшим. Где ваша кротость, я спрашиваю? Где гром? Вот, правильно. Помолимся.
Господи, если вы воистину вложите Богородицу Пресноблаженную, по ней порочной Матери Бога нашего, честнейшую Херувима, славнейшую, без сравнения, Серафим, без исплений, Богослову, Рожшую, Сущую, Богородицу, Тебя величайшую.
Всего доброго.